è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Мир стал черно-белым, и нужно выбирать сторону. Так, после начала полномасштабного вторжения в Украину стали говорить российские провластные и оппозиционные активисты. Они ждут, что граждане, особенно знаменитости, пробудятся и обозначат свою гражданскую позицию. Причем не только словом, но и делом. Многим гражданам Украины пришлось столкнуться с этим выбором еще раньше. Западные активисты и медиа уже много лет убеждают свою аудиторию в том, что необходимо иметь позицию, скажем, по палестино-израильскому конфликту, по изменению климата, по судьбе глобального юга. Люди снова и снова задают вопросы вроде «почему все должны иметь мнение по любому поводу?». Человек с четкой позицией бесит людей с другой четкой позицией, а человек без позиции бесит всех. Сегодняшний эпизод о том, как так вышло, а еще о том, как периодически политики пользуются гражданским неравнодушием. Подпишитесь на рассылку «Сигнал» на сайте getsignal.news и перешлите этот эпизод своим друзьям и близким. Пора выбирать сторону. Наличие четкой гражданской позиции в современном мире кажется нормой, а ее отсутствие – проявлением незрелости или чего похуже. Как так вышло? Во-первых, ныне все или почти все люди в той или иной мере живут в публичной сфере. Это явление по историческим меркам новое, ему лет 400, считая от появления более или менее массовых печатных медиа в Европе. Прежде, даже если у простых людей и были какие-то политические мнения, они не могли их донести ни до кого, кроме своих знакомых, так что их все равно что не было. Распространение печати породило заинтересованность людей в политических новостях, даже когда они не касались напрямую их жизни. Памфлеты и газеты убедили людей, что без политической позиции нельзя считаться полноценным членом общества, а затем и сами стали основными поставщиками этих самых позиций. Второй фактор – переосмысление человеком своей роли в мире. Если человек считает, что на все воля Божья, ему затруднительно, да и незачем иметь какое-то мнение. А когда человек думает, что от него хоть что-то зависит в окружающем мире, он вырабатывает собственную позицию по ключевым проблемам современности. Из этого переосмысления в конце 18 и особенно в 19 веке стали рождаться идеологии – системы идей, призванные объяснить, что с миром не так и как его надо изменить. Но действие, которое одна идеология считает полезным для мира, может казаться крайне вредным представителям другой идеологии. И коммунисты, и либералы хотят чего-то хорошего для всех, что не мешает им считать друг друга злодеями и вредителями. Поэтому мало иметь мнение, надо каким-то образом отстоять его превосходство. Допустим, у власти находятся правые. Левые мобилизуют сторонников и разворачивают агитацию, мол, смотрите, какие серьезные проблемы стоят перед нашей страной и перед всем миром. Бедность, неравенство, изменение климата. А правые не обращают на них внимания. Благодаря этой мобилизации левые сменяют правых у власти. Теперь агитируют правые. Левые в угоду своей идеологической повестки игнорируют то, что по-настоящему важно – безопасность, семья, стабильность. В результате они только тем и занимаются, что агитируют друг друга обращать больше внимания на те или иные проблемы. Это, конечно, очень упрощенная модель, но с 1970-х годов ученые следят, как прогрессивные социальные движения подталкивают развитие консервативного активизма и наоборот. Среди нынешних 20-30-летних число людей, считающих себя активистами или людьми с активной гражданской позицией, очень высоко. Период с конца 20 века иногда так и принято называть «эпоха активизма». Низовую и массовую политическую активность людей ускоряет и радикализует множество факторов. Экономические трудности, озабоченность будущим планеты, развитие медиа и даже образование, в котором эксперты постоянно ищут идеологическую подоплеку. А выбор стороны поможет сделать мир лучше? И да, и нет. Считается, что, например, низовой активизм и порождаемые им дискуссии довольно часто влияют на политику и привлекают внимание к разным социальным проблемам. С 20 века исследователи полагают, что именно низовой активизм в наибольшей степени способствовал борьбе с бедностью, расизмом, сексизмом, изменением климата и так далее. Теоретически, значительное число активно вовлеченных в политику сторонников разных идеологий приносит обществу пользу. Оно порождает агонистический плюрализм, то есть соревновательную политику. Столкновение идеологий должно предотвращать злоупотребление, а также выявлять изъяны внутри властных институтов. В общем, выводить творческий потенциал демократии на новый уровень. Но дальше начинаются нюансы. Считается, что нынешние так называемые свободные страны существуют в модели минимальной демократии. Проще говоря, все решения в стране принимает небольшой круг элит, а народ только одобряет или не одобряет их правление в целом. Общественные институты в таком минимально-демократичном государстве, заточенные на ограниченную активность электората, могут не адаптироваться к большому числу активистов и политически вовлеченных людей. То есть полноценную агонистическую систему без радикальных реформ, возможно, и построить-то нельзя. В недемократических режимах ситуация еще сложнее. Сверхполитизация населения там сопряжена с повышенным уровнем репрессий в самых жестких формах. Исследователи так объясняют жизнь в современной России. Последние 12 лет разговорами про выбор стороны власти оправдывают охоту на внутренних врагов. Сверхполитизация влияет и на отношения между людьми. По данным социологов, по всему миру растет раскол. Девушки чаще выбирают сторону либеральных политиков, юноши – консервативных. Такая ситуация неизбежно сопряжена с ростом аффективной поляризации. Идеологические противоречия играют все большую роль в жизни людей даже вне политического контекста. По данным дейтингового сервиса OkCupid, в 2020 году 60% пользователей не были готовы начать отношения, если партнер не разделял их политические взгляды. Но это еще не все последствия поляризации. В 2017 году только 8% американцев хотя бы немного одобряли политическое насилие, а в 2020 уже 33%. А в Аргентине, например, уже 14 лет не могут назначить главу Офиса защиты прав человека, поскольку политические силы не могут найти кандидатуру, которая бы всех устраивала. Почему нас подталкивают выбирать сторону? Один из возможных ответов – зачастую это выгодно политикам, которые пользуются чужим неравнодушием. Безусловно, людям свойственно верить в идеальные сценарии развития общества и стремиться быть как минимум полноправными, а как максимум выдающимися гражданами. Это вопрос как минимум психологического комфорта. Занимая активную политическую позицию, человек придает собственной и общественной жизни смысл. Но вот какая трудность. Выбирать сторону, не оказавшись жертвой ничьей манипуляции, будет непросто. Смотрите, считать политику и общественную жизнь борьбой добра со злом, своих с чужими, диктатуры с демократией, прогресса с реакцией и так далее – это, конечно, большое упрощение. Любая идеология и есть такое упрощение. Она однозначно указывает, кто хороший, а кто плохой, где правильная сторона истории, а где неправильная, и, соответственно, какую сторону непременно выберет «любой разумный человек», в кавычках. Скажем, человек, говорящий, что он против войны, может выступать против какой-то одной конкретной войны, а еще точнее против той стороны, которую считает виновной в развязывании этой войны. Идеология пацифизма может поставлять такому человеку аргументы, но быть последовательным, универсальным пацифистом очень и очень сложно. Политикам легко использовать такие упрощения. Им от человека нужна не столько последовательность, сколько одобрение конкретного, иногда корыстного решения. Проще говоря, чтобы переманить человека на свою сторону, достаточно создать моментальную видимость стремления к идеалу. Когда США вторгались в Афганистан и Ирак, администрация Джорджа Буша объясняла это борьбой с абсолютным злом. И многие в это даже верили, наверное, потому что очень хотели верить, что зло можно просто разбомбить. Число войн в мире растет, и число иностранных участников в чужих конфликтах тоже увеличивается. Вот только гуманитарная помощь и внимание публики, в том числе записных борцов с угнетением, распределяется между ними крайне неравномерно. Скажем, по количеству жертв, самый кровопролитный конфликт последних лет между Тигринья и Амхара – около 600 тысяч погибших за 3 года. Но он и близко не получил такого внимания медиа, политиков и активистов, как российско-украинский или палестино-израильский. Никто ни на Западе, ни в России не требовал от окружающих и от властей немедленно выбрать сторону. Смеем предположить, что большинство читателей «Сигнала» и слушателей этого подкаста даже не знают, что Тигринья и Амхара – это 2 крупнейших народа Эфиопии. Осмысление конфликтов с позиции агрессор против жертвы тоже становится все более проблематичным. Тут Ближний Восток – неисчерпаемый источник примеров. Если Палестина – жертва, то как же 1200 израильтян, зверски убитых 7 октября 2023 года? А если жертва – Израиль, то как же тысячи погибших в результате бомбардировок Газы? И эту череду взаимных «а как же» можно продолжать хоть до 1948 года, хоть до арабского завоевания Палестины в 7 веке, хоть до библейских Измаила и Исаака. Но и независящих от идеологии и маломальски объективных критериев для выбора стороны не существует. В середине 20 века казалось, что абсолютным гуманитарным стандартом станет международное право. Однако самые разные государства постоянно подвергают сомнению нормы устава ООН и требуют их пересмотра, причем далеко не всегда из желания ими злоупотребить. Профессор международного права Энтони Дамато еще в 1986 году писал, что несовершенство международного правосудия не позволяет ему служить ориентиром и делить мир на справедливую и несправедливую сторону. Эксперт предполагал, что без глобальных реформ система международных отношений все больше будет напоминать закон джунглей, где универсальных ценностей не существует, а каждое существо на стороне собственных шкурных интересов. В каком-то смысле процесс превращения мирового сообщества в джунгли неостановим. Об устойчивом ухудшении глобального порядка, скажем, говорит недавний опрос Atlantic Council. Мир вступает в третью ядерную эру. Угроза применения атомного оружия все еще довольно далека, но вот какое дело, число сторон, предлагающих толкование этой, казалось бы, достаточно простой проблемы, постоянно растет. И какая из них та самая, вопрос все более сложный. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Американский ученый Питер Брукс полагает, что одна из причин поляризации в обществе и в международной политике состоит в том, что люди слишком много читают, смотрят кино и вообще потребляют разнообразный контент, имеющий сюжет. Сюжет, по самой своей сути, требует героя и злодея, и вся система персонажей выстраивается через отношение к тому и другому. Эту структуру, считает Брукс, люди, и в особенности политики, стали слишком часто переносить на реальную жизнь. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите на почту info@getsignal.news.